все, все.
Мы продолжаем наш очередной выпуск, который сегодня посвящен писателю Михаилу Зощенко. В программе сегодня принимает участие Наталья Иванова, литературный критик, первый замглавного редактора толстого журнала «Знамя», и Бенедикт Сорнов, писатель, литературовед, автор книги о Михаиле Зощенко. Кстати, я хочу обязательно напомнить вам, что мы сегодня, работая в прямом эфире, вы можете присылать ваши вопросы, ваши сообщения, ваши реплики по телефону 7-985-970-45-45 в виде смс-сообщений. Вот, кстати, Елена из Санкт-Петербурга пишет о народной любви к Зощенко, говорит тот факт, что его могила на Сестрорецком кладбище активно посещается, а администрация даже установила указатели.
Замечательно. Администрация Зощенко был бы рад.
Зощенко был бы рад, да, посмеялся бы, да. Спрашивает Галина Марковна из Москвы, как вы относитесь к голубой книге Зощенко?
Ну, вы знаете, это интересный вопрос. Я должен сказать, что при жизни Зощенко, даже в кругу его коллег, писателей, эта книга почему-то считалась не то чтобы неудачей, но не самой большой его удачей. Это замечательная книга. Это, вы знаете, вот эта формула, которую я вспоминал, Зощенко, это свифт, принятый за Верченко, она в первую очередь относится именно к «Голубой книге». Зощенко превратил всю мировую историю в ту коммунальную квартиру, которую он изображал в своих маленьких рассказах. У него все великие персонажи мировой истории разговаривают этим зощенковским языком, и критики поняли это как своего рода такой прием создания комического эффекта, и даже считали это некоторой дешевкой. В то время как за этим у Зощенко скрывалась целая философия, его ключ к мировой истории, его понимание мировой истории. У него какой-нибудь там, значит, жилец коммунальной квартиры, муж, чей ежик, как он его называет, там из-за ежика для чистки примуса произошла драка в коммунальной квартире. Сейчас уже никто не знает, что такое примус и что такое ежик. Он говорит, я, говорит, ровно слон работаю, колбасу гражданам отвешиваю и ни почем не позволю, чтобы моими ежиками посторонние пользовались. И Екатерина Великая по поводу этой, значит, претендентки на престол княжны Таракановой говорит. Она говорит, то ли, говорит, она дочь, то ли она не дочь, я не знаю, но только она претендует на престол, а я еще сама интересуюсь царствовать. То есть она говорит совершенно так же, как вот эти вот склочничающие, дерущиеся за ежик. Ежик или Великая Империя – это природа, природа, характер, психика вот людей, одна и та же, утверждает Зощенко.
Я-то думаю, что как раз «Голубая книга» – это такой для Зощенко был момент очень сложный. Писал он ее долго и на самом деле хотел, то, что называется, хотел стать немножко другим. И вот именно в «Голубой книге» он и поступил с рассказами 20-х годов, редактируя их, меняя их как-то концовки, что-то с ними делая, но во всяком случае не то, что себя переламывая, но попытка перейти в другую квалификацию, в другой формат, как нынче говорят. Она ему, конечно же, как писателю совершенно удивительному, удалась, но в «Голубой книге» были вещи, вызвавшие тогда уже гнев той самой советской литературной критики, которая вцепилась в Зощенко еще в начале 30-х и уже не выпускала его из своих зубов и в газетах «Правда» и «Известия». По поводу «Голубой книги» появлялись отнюдь не такие благожелательные, да, Бенедикт Михайлович, насколько
конечно,
я помню, отзывы.
Да, но не могло вот, быть иначе.
Да, но я думаю, что для самого Зощенко вот это историческое перемалывание нашей истории языком и сознанием его героев, конечно, сейчас читается все-таки как некоторая уступка идеологии. Вот я так читаю, как некоторая уступка идеологии.
Я бы этого не сказал. Вы знаете, во-первых, я бы хотел все-таки отметить тот факт, что в другой формат он перешел раньше сентиментальными повестями.
Ну, еще возвращенно, да. Еще
возвращенной даже молодости. До возвращенной молодости. Да. Это замечательные ведь вещи. Там, где вот впервые в узких литературных кругах заговорили о том, что это Гоголь. Понимаете? Но что касается вот «Голубой книги», нет, недаром она так вообще встретила, была так резко встречена официозной советской критикой. Ну вот один маленький эпизод. Значит, он рассказывает о том, как, значит, выбирали папу. Умер какой-то там римский папа, и кардиналы выбирают нового папу. И он рассказывает такой сюжет. Рассказывает он на своем зодческом языке. Я не знаю, что там он говорит, у них там было. Может быть, пленум специалистов по священному писанию. И вот они выбирают папу. И они, конечно, боятся выбрать какого-нибудь сильного папу. А там был такой какой-то кардиналишка, такой не очень заметный. И они говорят, ну, давайте его выберем. Это же, говорится, он будет не опасный и тихий папа. И вот они его выбирают. Я, конечно, к сожалению, не наизусть, поэтому я искажаю.
Очень актуальный рассказ.
Да, это очень
для,
для,
для конца 2000.
И вот они, да, и да, вот да, они да. выбирают да, этого
и
папу.
Того,
и как только как они его выбрали, он как стал их всех, значит, это самое зажимать. Вы понимаете, он, конечно, актуальный, но в то время он был еще более актуальный,
но
потому
равно...
что соратники товарища Сталина, не соратники, а вернее его коллеги, да. Вот члены этого триумвирата, Каменев и Зиновьев, они так панически боялись этого Льва Троцкого, они решили, что это будет тихий, скромный такой папа, и выбирают вот его, и что он потом с ними сделал, мы с вами прекрасно знаем. И вот так за каждой, буквально за каждой вот этой вот историей, простодушной, потому что Зощенко, конечно, была целая такая разговоры в литературной среде, эзоп Зощенко или не эзоп, нарочно это или не нарочно. Нет, он не был эзопом, и Нострадамусом он тоже не был. Но вот художественное зрение его глаз художественный, его вот этот взгляд уникальный, оригинальный взгляд на мировую историю, он говорит, это было значительно до фашизма, а получается у него, что фашизм – это чуть ли не нормальное состояние мировой истории. Вот философия Зощенко, вот его взгляд на историю.
Я напомню наш телефон, по которому вы можете присылать вопросы, ваши реплики в виде смс-сообщений. 7-985-970-45-45. Вот Дмитрий из Уфы пишет. Книгу с рассказами Зощенко не держал в руках лет 17. Помню, читал в школе, брал у приятеля. С тех пор хочу перечитать, но нет возможности. Спасибо вашей передаче. Напомнили, возьму библиотеку. Ну что ж, Дмитрий.
Хорошо,
слава Богу, что есть библиотека. И приятно, что наша передача хоть кого-то приобщила.
Да, значит, мы уже не зря тут сидим.
Вот у меня такой вопрос. Рассказы о Ленине, помните, у Зощенко?
Ну есть, да.
Вот такие коротенькие рассказы о Ленине. Я как-то вот... сравнительно недавно посмотрел на них, у меня полное ощущение, что это было, ну, такая фига в кармане, это было издевательство, нет?
Нет.
Он на полном серьезе писал вот эти вот рассказы?
Вы знаете, вот я хочу, это как раз на эту тему, вот, к вопросу...
Об эзопе.
И о «Голубой книге».
И о «Голубой книге».
Да. Понимаете, конечно, вряд ли он имел в виду фигу в кармане, но вот его художественный метод, его художественное зрение и его... ну, художнический инстинкт, что ли, превратил это именно вот в нечто подобное. Потому что, смотрите, вот идет один рассказ, значит. Ну, самый примитивный, самый простой рассказ. Ленин приходит в парикмахерскую, значит, ему уступают очередь, и... значит, он говорит, нет, ни в коем случае. Кто-то говорит, ну, хорошо, но я имею право лично, вот я вам уступить. Он садится, он там благодарит, и, в общем, идет такой вот сусальный, обыкновенный рассказ из тех рассказов о Ленине, которые потом нашли множество продолжателей в сервильной этой лакейской советской литературе. Но дальше что происходит? Он уходит, и все говорят: какой человек? Ну ведь он же, какой он скромный. И вот это изумление, понимаете, это изумление, которое потом нашло отражение в знаменитом анекдоте, а ведь мог бы и полоснуть, понимаете?
Вот это никто... уже наш анекдот. А
нет,
он писал,
а Зощенко,
конечно,
без...
он не вкладывал туда никакого что анекдотического содержания.
Что он вкладывал, я не знаю. И не утверждаю, что он что-то вкладывал. Нет. Но он вскрыл вот это рабское сознание советского человека, и вообще, я бы даже сказал, российского человека.
Да я не думаю, что он в рассказах о Ленине вскрывал рабское сознание советского человека.
Он, может быть, и не вскрывал, но вскрыл.
Понимаете?
Так же, как, простите, Наташа, так же, как, как этот самый Твардовский, который уж совсем ничего не думал, Ленин и Печник, знаменитый.
Тоже не вскрывал.
Не вскрывал.
Но получилось.
Но получилось-то что?
Это получается, когда мы сейчас читаем.
Не мы считаем, а как это иначе можно прочесть? За грубость, за свои идиотства.
Очень часто намерения писателей расходятся с конечным результатом литературного труда.
Художник мудрее своего сознания, мудрее своей идеологии, мудрее своего понимания. И он проникает в такие глубины, в такую толщу вот сознания масс.
Конечно, но в данном случае речь идет о маленьких рассказах, которые были для детей. И написаны были в манере, которая была, как манера моя, доступная бедным, как он говорил. В данном случае доступная бедным. И я думаю, что...
Что получилось?
Я думаю, что это мы продолжаем и вчитываем в эти рассказы о Ленине вот этот самый антисоветский смысл, который в нем, конечно же, не содержан.
Он
вообще, Зощенко,
он вообще
не был антисоветчиком.
Да, он
никогда.
Не
был ни советским, ни...
При чем тут советский?
И не антиленинским, не вскрывательным.
При чем тут Ленин? Речь идет о рабском сознании народа.
Не думаю,
о рабском сознании человека, который считает, что если он самый главный, то он уже имеет право и сесть без очереди, и хапануть все, что... Понимаете, речь об этом идет. Это, об этом эти рассказы.
Рассказы о Ленине? Об этом?
Ну вот тот рассказ, который я рассказал.
Хорошо, давайте мы сейчас, я предлагаю этот спор прекратить, потому что он может быть бесконечным, у нас осталось не так много времени до конца. Спорит у нас в эфире сегодня критик Наталья Иванова, первый замглавного редактора журнала «Знамя», и писатель, литературовед Бенедикт Сарнов. Вот Дима, научный сотрудник, родом из Мытищи, задал нам вопрос по интернету, прислал вопрос на сайт «Эхо Москвы». Как вы относитесь к высказыванию Фазилия Искандера устами одного из своих героев? Когда нация в бесчестии, нужно учиться на высоких примерах или утешаться, читая Зощенко?
Я замечательно отношусь к этому высказыванию. Кстати, вот к тем писателям, которых мы совместно тут перечисляли, продолжатели дела Зощенко, скажем так, конечно же, я отношу и Фазилия Искандера, и свою книгу о нем я назвала «Смех против страха» или «Фазилия Искандера». На самом деле, вот этот смех зощенковский, он тоже был направлен против страха, охватывающего государство постепенно. Но я вот еще хочу о чем упомянуть. Несколько лет тому назад, довольно давно, вышли письма Веры Владимировны Зощенко Сталину. Были они опубликованы в «Независимой газете», и сегодня они читаются тоже из ОП, не из ОП, парафраза, не парафраза. Она написала их в 1946 году после известного постановления, о котором здесь было уже сказано, написала Сталину это письмо. И я хочу процитировать, вот видите, эта газетка, да, замечательно. Вот 1946 год, да, постановление по поводу журналов «Звезда и Ленинград». Как, вот маленький отрывок из письма. Письма, в котором хотелось выразить вам всю свою любовь, восхищение, преклонение перед вами, всю свою глубокую благодарность и веру в вас, самого близкого, родного, дорогого, самого прекрасного и великого человека Земли. Хотелось сказать, что самой большой радостью в моей жизни является мысль, что на свете существуете вы. Самым большим желанием – желание, чтобы вы существовали как можно дольше. Хотелось послать вам свой горячий привет в дни вашего рождения. Хотелось поздравить вас с днями наших великих побед, руководителем которых являлись вы, сумевший вдохновить наш народ на великий небывалый подвиг и так далее и тому подобное. Значит, только что произошло это постановление, только что оно напечатано, только что товарищ Жданов выступал, только что публично Зощенко назвали подонком. И вот такая совершенно зощенковская ситуация, опять же, отзывающаяся аналогичными письмами, кстати, и в наши дни направленными, но тогда это было вызвано, скажем, судьбой Зощенко, которого могли посадить, растоптать, уничтожить. Сегодня это вызывается несколько другими какими-то желаниями, но, тем не менее, это письмо воздействовало даже на товарища Сталина. То есть, например, Зощенко вернули паёк. Когда Зощенко, когда наверху узнали о том, что на самом деле Союз писателей его немедленно исключил из своих рядов, и у него отняли карточки, то есть фактически приговорили голодной смерти, так же, как и Ахматову, ему вернули паёк. Вот.
А Ахматовой вернули?
Ахматовой тоже вернули через месяц с небольшим, но в течение месяца с небольшим ее друзья, собственно, даже в сутках носили ей еду, потому что на самом деле это была тяжелейшая ситуация.
Я хочу сказать, что вот портрет, который нам прочитали Зощенко, помимо ударения, которое вы отметили.
И не одно, там был еще мещанин.
Ну, это бог с ним, да.
Давайте не будем ругать.
Нет, я хочу сказать более серьезную вещь. В Краус одна очень, на первый взгляд, незаметная, но существенная ошибка. Там было сказано, что Зощенко был восстановлен в Союз писателей. Дело в том, что когда решался этот вопрос на секретариате, то выступил Константин Симонов с очень резкой, так сказать, такой речью, смысл которой был в том, что мы, конечно, Зощенко хорошо поработал, он замечательно показал себя как советский человек, и мы должны его принять заново, да, но ни в коем случае не восстанавливать, потому что таким образом мы признаем, что он, значит, мы были неправы, он был прав и так далее. И что касается вот похорон, это замечательное, есть письмо Алексея Ивановича Пантелеева, которое тоже упоминалось, это Лидия Корнеевна Чуковская, он писал, рассказывая о том, что происходило на похоронах.
Это чистый Зощенко.
Да, конечно.
Потому что это письмо совершенно фантастическое. Просто фантастическое.
А там, понимаете, они... кто-то говорит, я к вопросу порядку ведения...
Так, вот эти похороны идут. Вытаращив оловянные глаза, пробубнил что-то бессвязное Саянов. Саянов, вы знаете, был главный редактор журнала «Звезда», который каялся в том, что он сделал, напечатав Зощенко за «Приключения обезьянки». «Запомнилась мне только последняя фраза», — пишет Пантелеев. «Сделав полуоборот в сторону гроба, шаркнул толстой ногой Саянов и сухо, с достойным вымеренным кивком, как начальник канцелярии, изрек: „До свидания, товарищ Зощенко“». После рассказа о речи Борисова, очень близкого к рассказу самого писателя в 64-м году, цитата, «одно место в этой речи показалось странным. Он сказал, что Зощенко был патриотом, там, вот, грубо. Другой на его месте изменил бы родине, а он не изменил. Слово взял опять Прокофьев, перетрусивший навсегда в 46-м году. Он был тогда, как и в год похорон Зощенко, секретарем Ленинградской писательской организации. Товарищи, у гроба не положено разводить, так сказать, дискуссии, но я, так сказать, не могу, так сказать, не ответить Леониду Ильичу Борисову». И не успел Прокофьев стушеваться, визгливый голос Борисова: «Прошу слова для реплики». Это все происходит у гроба. Борисов оправдывается, растолковывается, что он хотел сказать. В тесном помещении писательского ресторана жарко, удушливо пахнет цветами. За дверью на площади лестницы четыре музыканта безмятежно играют шопеновский марш. А здесь у праха последнего русского классика идет перепалка. И, наконец, вдова М.М., подняв над гробом голову, тоже встревает в эту, так сказать, дискуссию. Разрешите и мне два слова. И, не дождавшись разрешения, выкрикивает: «Михаил Михайлович всегда говорил мне, что он пишет для народа».
Это действительно зощенковская история.
Это абсолютно зощенковская история.
Вы привели, я не хочу, чтобы вот высказывание Веры Владимировны и ее письмо Сталину, и это ее реплика, что бросал тень на Михаила
Михайловича. Нет, она совершенно не бросает тень,
потому
как
что
тень,
муж за жену не отвечает.
Да нет, не в этом даже дело, а просто в том, что... Просто дело в том, что на похоронах это невероятно, да, что происходит со сознанием. Я могу вспомнить воспоминания, знаете, Николаевна Пастернак, которая, когда хоронили Бориса Леонидовича, она сама написала в своих воспоминаниях, я думала об одном, прощай, настоящий большой коммунист.
Да, да, да.
Это же полная фантастика. Да. Это никак ее не порочит. Просто она, например, говорит, характеризует, когда приходила...
И характеризует, конечно, эпоху.
Когда приходила Ахматова, она говорила, Борис Леонидович человек советский, а Ахматова нафталином пропахла. Понимаете, это не то, что жены...
Ну, она говорила, бедная, ну, она говорила, что мои дети любят
больше Сталина,
а потом уже меня и Борю. Да.
Не в этом дело. Дело в том, что эти женщины или мужчины, с которыми они связали свою жизнь, будучи женами или там мужьями великих людей, они сделали для них то, что они сделали. Они сделали для них очень много. Вот.
Бенедикт Михайлович, на самом деле я вас еще в середине программы оборвал, когда мы вынуждены были прерываться на новости середины часа. А вы хотели сказать несколько слов о вот, книге «Перед восходом солнца», с которой, можно сказать, начались неприятности, большие неприятности Зощенко.
Да.
Ну, это было в 43-м году, по-моему, да?
Да, эта книга в 43-м году, она начала печататься в журнале «Октябрь», разразился скандал, и и окончание было напечатано через 30 лет. Вот, это был первый большой удар по Зощенко. О книге этой говорить трудно, она слишком сложна, чтобы можно было в рамках, в формате нашей вот передачи о ней что-нибудь серьезное сказать. Я-то просто хотел сказать, что вот к тому, что Наталья Борисовна говорила о том, что вот как Пастернак нашел свою другую манеру, другой стиль, стал другим, так же и Зощенко, это тут сложнее немного. Понимаете, вот эта вещь, которая, даже Корней Иванович с его изумительным языковым чутьем, он написал, что это написано чистым, прозрачным, совсем не зощенковским языком, эти новеллы этой книги. Но на самом деле, вы понимаете, это... На самом деле это не так. Это язык действительно чистый, прозрачный и очень понятный, но это Зощенко. Это все языковые достижения зощенковские. Он вобрал в себя этот вот чистый и прозрачный его
он
язык.
Он просто отсказывал, ходил он, в другой поэтике.
Да, да, вот ну, это... да, но не изменяя себе и не изменяя своим художественным открытиям. Но тут другой, по всей с этим можно сказать. Это был первый, как я уже сказал, удар по Зощенко. И он до некоторой степени контекст этого удара опровергает ходячую, и даже некоторые исследователи этой проблемы, один исследователь даже вот подробно посвятил этому целую большую работу, смысл которой в том, что все это несчастье, обрушившееся на Зощенко и на Ахматову, вот это постановление ЦК печально знаменитое, что природа его, повод и причина, оказывается, как ему представляется, заключалась в том, что это была многоходовая, как он пишет, интрига Маленкова против Жданова.
А есть такая теория?
Есть такая теория.
Есть такая теория, что это постановление готовилось...
Да. Ну, на атаку на Ленинград,
да. И вот кто-то даже нам, Александр из Москвы, пишет, что Зощенко попал под кампанию случайно.
Вот. Я хочу сказать, что это очень важный момент. Я хочу сказать, что это, на мой взгляд, совершенно не так, потому что, во-первых... Значит, как раз вот эту первую кампанию 43-го года инициировал Жданов. И он написал, у него была резолюция по поводу статьи, которая должна была идти в «Ленинградской правде», а потом она была напечатана в журнале «Большевик». Это партийный орган, который впоследствии назывался «Коммунист». Да? Так вот, Жданов написал, Зощенко надо расклевать так, чтобы от него мокрого места не осталось. Так что идея о том, что это идея, что это Маленков против Жданова, а там, может быть, какие-то интриги, подводные течения,
Маленков действительно боролся.
Гадюшники, безусловно, были. Но, кстати говоря, ничего не выиграл на этом, потому что все-таки Жданов опять... Хотя атака была на ленинградские журналы, и таким образом на Жданова, но королем-то был Жданов, который сделал доклад, и игра в лучшем случае, или, вернее, в худшем случае была в ничью. Но, понимаете, но я-то считаю, что это Сталин. что Сталин, у него была... Сталин ведь всегда, у него было несколько задач. Он всегда не решал одну задачу, он решал несколько задач. И вот в данном случае у него была очень точная политическая задача. Надо было ударить по интеллигенции, отчасти по эмиграции, поднявшей голову. И Зощенко, и Ахматова – это две крупные фигуры, два самых крупных писателя старшего поколения, были выбраны необыкновенно точно с этой целью.
Ну что ж, здесь я вынужден поставить точку. Я благодарю участников нашей программы, с которыми мы сегодня говорили, о Михаиле Зощенко, Наталью Иванову и Бенедикта Сорнова. Наше время подошло к концу. Мы встретимся с вами через неделю.
«Наше все» с Евгением Киселевым. «Наше все».